Станислава разбудила котика, принявшаяся скакать по нему и гнусаво орать. В такие моменты капитан не любил кошек с особенной страстью, но оказалось, что котика просто выполняла свой сторожевой долг. По коридору кто-то ходил, а кошка полагала, что без капитанского и ее, разумеется, присмотра — это вопиющее нарушение дисциплины. «Маш, выпусти эту дуру!» — сонно пробормотал Станислав, ответно пиная котику сквозь одеяло и переворачиваясь на другой бок. Вставать, разумеется, все равно придется, но понежиться в постели еще пару минут — святое. В армии об этом мечтали сильнее, чем о бабах. Совместить, конечно, было бы еще лучше, но зверский сержантский рык «Подъем!» не оставлял надежд ни на то, ни на другое. Стоило разблокированной двери приоткрыться, как котика выскользнула наружу, но ругаться не перестала.
«Тихо ты! Брысь! Чего развопилась?»
зашипел на нее недовольный мужской голос, от которого капитан подскочил на койке, не сразу вспомнив. «Ах да, Вадим! Что это он шляется по кораблю в такую рань?» Станислав подозрительно выглянул из каюты, но приятель, застуканный за разглядыванием кодового замка на двери машинного отделения, как будто даже обрадовался компании. «Ну и здоров же ты дрыхнуть, Славик!» — заявил он, выпрямляясь и подходя к капитану. «Так еще даже семи нет», — глянул на ком тот. «У нас завтрак только 8. А ты что так рано подорвался?» «Привычка. Я в это время уже на службе должен быть. А в армии вообще без 15:06 будили. Забыл?» «Забыл даже, когда забыл», — с виноватой усмешкой сознался Станислав. «Я ведь уже 7 лет как почетный пенсионер». «Ага, конечно», — снисходительно заулыбался Вадим. «Судя по слухам, которые о вашем корабле ходят, ты на пенсии развлекаешься покруче, чем в космофлоте».
«Ё!» — внезапно подскочил он. «Эта дрянь меня укусила!»
«У нее просто слабость к носкам», — соврал Станислав, подхватывая рычащую бандитку на руки и проходя на кухню. Котика разделяла неприязнь Дэна к чужакам, но, в отличие от него, не стеснялась ее выказывать. «А что за слухи-то?»
«Ну, сам знаешь», — отвел глаза приятель.
«Не знаю». Капитан, напротив, уставился на него в упор. Подозрения насчет засланного казачка всколыхнулись с новой силой. Вадим его прощупывает, намекает. «Что ты имеешь в виду?»
«Ладно, проехали», — поморщился приятель.
«Не хочешь об этом говорить не надо, я не настаиваю».
«Откуда я знаю, хочу или нет, если ты не можешь толком объяснить, о чем речь?»
«На базе Альянса», — нехотя признался Вадим. «Мол, вы с Роджером Сакайи там кучу народу положили».
«Ах, это!» — расслабился Станислав. «Ну да, было дело. Только мы тут почти ни при чем. Это Роджера благодарить надо.
Ты еще скажи, что балферовцы сами себя перестреляли», — скептически предположил приятель.
«Ты не поверишь, но примерно так оно и было». Капитан осекся, услышав доносящиеся от шлюза чьи-то голоса, а затем и шаги. Станислав зря волновался, что Вадим может тяжком обшарить корабль. Не по работе, так по привитой ею привычке вроде раннего подъема. Дэн тоже давно был на ногах. В наглухо застегнутом рабочем комбезе и даже гладко причесанный. Образцовый киборг. Капитан приготовился услышать что-то в духе «Обнаружены незнакомые объекты, степень опасности низкая, система ждет ваших дальнейших указаний». Но навигатор нормально, хоть и без лишних эмоций, доложил. «Станислав Федотович, там проповедники пришли, хотят рассказать вам о правильной жизни».
«Да? Ну это... Сделай с ними что-нибудь», — зевнул капитан, заспанно щурясь на панель кофемашины и пытаясь натыкать себе двойной эспрессо с половиной порции сахара.
Дэн бесстрастно кивнул и вышел.
«Славик, ты что?» — ужаснулся Вадим, порываясь бежать за киборгом, но спохватившись, что отменить хозяйский приказ все равно не сможет. «Он же сейчас такого натворит!»
«Какого?» — не понял капитан.
«Да чего угодно! Разве можно киберам такие нечеткие команды давать?»
«Можно!» — отмахнулся Станислав. «Какие к черту проповеди в 7 утра? Пусть он им там хоть головы поотрывает и не дергает старого больного капитана по подобной ерунде. Кофейку?»
«Нет. Натощак что-то не хочется. Подожду до завтрака».
Вадим налил себе чистой воды и составил Станиславу компанию за столом, но разговор не клеился. Снаружи не доносилось ни единого звука, что при корабельной изоляции неудивительно. Однако спецагент сидел как на иголках и, едва опустошив стакан, под корявым предлогом выскочил из-за стола. Ни оторванных голов, ни цельных трупов возле шлюза не валялось. Дэн сидел на верхней ступеньке трапа и заинтересованно листал цветастую брошюрку. Несмотря на научно-технический прогресс, свои воззвания сектанты продолжали распространять на бумаге. Файл слишком легко стереть и забыть, а тут приятно шуршащие листочки, забавные картинки хотя бы из любопытства просмотрят и из жадности прихватят.
«Что ты тут расселся?»
— грубо спросил спецагент, наклоняясь и вырывая у киборга брошюру. «Иди работай!» Рыжий без сопротивления выпустил ее из рук и невозмутимо взял новую, из как Вадим только сейчас заметил целой стопки, стоявшей между ногами. «Я работаю. Мне приказано прочитать эту книгу и пересказать ее капитану, а также раздать по одной экипажу. Осталось еще 6». Вадим брезгливо швырнул брошюру ему на колени, чувствуя себя одураченным. Но ругаться с киборгом, даже таким распоясанным, счел ниже своего достоинства и вернулся в пультогостиную. Дэн тоже не стал засиживаться. И ответственно, долистав брошюру до конца, прямиком отправился в уборную, открыл крышку циклобокса и стопкой загрузил в него свежую целлюлозу. Киборг, как всегда, был убийственно честен. Команда непременно ознакомится со щедрым подарком сектантов, циклов на 20 хватит. «А что там было-то?» — запоздало поинтересовался капитан. «31372 буквы, 6180 пробелов и 24 картинки», — лаконично пересказал Дэн. Тем временем корабль потихоньку оживал. Первым на кухню пришел дежурный по ней Тед и сразу принялся за готовку. Минут через 10 подтянулись Михалыч с Вениамином. Станислав одобрительно отметил, что команда старается произвести на пассажира впечатление, отличное от утреннего парада зомби в семейных трусах и мятых майках. Даже Полина вместо обычного халатика натянула новый спортивный костюм. «Доброе утро!» — настороженно сказала она, на всякий случай приближаясь к своему месту по большой дуге, чтобы гость до нее не дотянулся. Но к облегчению девушки тот ответил на приветствие с вежливым равнодушием. Вениамин оказался прав. Развязный работорговец остался в прошлом, и знакомиться с Вадимом им предстояло фактически заново. Вадиму тоже не хотелось ударить в грязь лицом, поэтому он затолкал поглубже свою хроническую депрессию, усмехнулся, помотал головой, будто пытаясь вытрясти из нее неприличную мысль, и шутливо признался. «Ей-богу, Славик, если бы это был другой корабль, то я заподозрил бы, что где-то в потайном отсеке цветет конопля». Станислав подавился оладьей. Но у агронома в фартуке был такой самодовольный вид, что байку про оригинальный ароматизатор или обман обоняния Тед счел бы смертельным оскорблением. «Почему сразу в потайном?» — нахально спросил он, смахивая последнюю порцию оладий себе на тарелку и присоединяясь к завтракающим. «Вон она, возле иллюминатора стоит». Вадим обернулся и резко перестал улыбаться, вспомнив, при каких обстоятельствах они встретились на ярмарке. «Так вы что, на самом деле?» «Нет», — поспешно возразил Станислав. «Это так, комнатное растение. Сам понимаешь, на корабле без них никак. Воздух очищают, уют создают, интерьер, опять же, украшают». «Ага», — скептически подтвердил Вадим, не в силах оторвать взгляд от остро характерной листвы. «Особенно это конкретное растение». «Тед, зачем ты ее сюда приволок?» — строго поинтересовался капитан, надеясь, что пилот поймет намек и уберет раздражающий фактор с глаз долой. «Шелнышком подышать?» С такой умильной улыбкой ответил Теодор, жуя оладью, что подозрения спецагента только усилились. «А то у меня в каюте теневая сторона». «Вадим, а ты уже давно на Шуаре?» — громко спросил Вениамин, переключая внимание гостя на себя. «Третий день». Спецагент нехотя ковырнул вилкой в тарелке. С аппетитом у него в последнее время было неважно. «Думал задержаться на недельку, но что-то не покатило. Шумновато тут». Доктор, собиравшийся аккуратно подвести разговор к слухам посвежее базы Альянса, подрастерялся и маякнул бровями Станиславу. «Слышал? Он прибыл сюда одновременно с нами, и, обнаружив, что космический мозгоед на ходу и вот-вот улетит, тут же напросился на борт. Думаешь, случайность?» «Сам еще не разобрался, что у него на уме», — просигналил в ответ капитан.
«А на чем ты прилетел?»
«Частным бортом». Вадим отодвинул тарелку с почти нетронутым к обиде Теодора завтраком. «Центаврианским?»
«Нет. С чего ты взял?» — удивился гость.
«Да что-то много их в последнее время развелось», — со значением сказал Станислав.
«Разве? Мне чаще офшурские попадаются», — равнодушно возразил Вадим. «Кстати, вы видели, какие у шуарцев забавные флайеры? Я на таком вчера катался, боялся лишний раз пошевелиться, чтоб не опрокинуть». Разговор оживился, как всегда бывает, когда речь заходит о ерунде.
Дэн принес закипевший чайник и поочередно наполнил составленные в центр стола кружки. Спецагент, не присматриваясь, взял ближайшую, но тут же, охнув, поставил ее на место и затряс ошпаренной рукой.
«Это Денькина», — запоздало сообщил Тед.
«Если бы Вадим знал это раньше, то и не подумал бы на нее покушаться, причем вовсе не из уважения к чужой собственности».
«Не люблю киберов», — проворчал он, вопреки данному Стасу обещанию.
«Ничего, Дэн тоже людей не любит», — успокоил гостя пилот. «Так что вы квиты».
Навигатор бросил на напарника короткий, но не укрывшийся от Вадима взгляд. Шуточки Теодора порой бывали грубоватыми, и понять, что подумал киборг, просто отреагировал на свое имя или затаил обиду до подходящего случая, спецагенту не удалось. Декс контролировал себя вплоть до размера зрачков.
«Прогнали бы вы его по тестам, проверили процент соответствия норме», посоветовал Вадим, игнорируя неодобрительное капитанское покашливание. При слове «тесты» пилот гаденько захихикал и повернулся к напарнику.
«Рыжий, сколько там у тебя этих процентов?»
17,5, меланхолично откликнулся киборг.
«Плохо», — суровым видом пожурил Теодор. «Надо лучше стараться».
«Я стараюсь», — заверил его Дэн. «В прошлом месяце было 19,3».
Команда дружно расхохоталась. Вадим озадаченно переводил взгляд с одного лица на другое. Не смеялся только сам киборг, даже не улыбался, продолжая невозмутимо есть и как будто вообще не догадываясь, что такого веселого он сказал. У спецагента в голове не укладывалось, как можно быть настолько слепыми. «Интересно, когда эта штука объявит, что люди ей вконец осточертели и пора выкинуть их за борт, они вначале тоже захихикают?»
Но дело, похоже, зашло так далеко, что Вадиму только и осталось угрюмо прихлебывать несладкий чай. Ничего, у него еще будет время открыть другу глаза. Если же начать спор прямо сейчас, Станислав попросту выставит параноика за порог, как грозился. К юмору Дэна действительно надо было привыкнуть, хотя в одном спецагент оказался прав. Настроение у киборга и правда было неважное.
К любой цели ведет несколько путей, то есть трасс. Можно сделать 7 скачков, а можно 10, выбирая как побыстрее и подешевле, цены на гашение зависели от сектора и от владельца станции. Но был и еще один фактор — протяженность пути между выходом из одной червоточины и входом в другую. Какой бы сработавшейся и дружной ни была команда, долгий непрерывный перегон утомлял, а одни и те же лица начинали вызывать подспудное раздражение. Поэтому хорошие капитаны выбирали золотую середину, предпочитая немного потерять в деньгах и во времени, но сберечь нервы. Станиславу, как бывшему космодесантнику, доводилось куковать в космосе по 2-3 месяца, один раз вообще 7,5. Но там все было по расписанию. Подъем, тренировка, завтрак, политзанятие, видеосеанс, тренировка, обед, лекция, тренировка в открытом космосе, час свободного времени, отбой, учебная тревога, снова отбой. Четкий распорядок дня и железная дисциплина не давали отряду заскучать, хотя ссоры все равно возникали с течением времени все чаще. И народу там все-таки было побольше, чем 6 человек, киборг и кошка. Поэтому на 8-дневный перелет Станислав посмотрел без восторга, но и без трепета. «Вариантов почти нет», — виновато пояснил Дэн. «Либо так, либо крюк через 7 станций в сумме 13 дней выйдет».
«Нет, это уже перебор», — согласился капитан. «Потерпим».
Утвержденный маршрут ушел к Теду, и экипаж начал готовиться к взлету. Михалыч в последний раз проверил двигатель и диагностической программой, и детектором центаврианской биотехники, собранным на коленке из останков мыши и тестера потоковых колебаний. Устройство подозрительно пипикало, видимо, реагируя на следовые возмущения, но тревогу не поднимало.
«Что это ты делаешь?» — спросил Вадим, минутку понаблюдав за сим загадочным действом.
«Энергвносхипрвр», —
буркнул Михалыч, до кучи помахав тестером вокруг спецагента, как шаман, изгоняющий из племени демона заразы, после чего ненавязчиво оттеснил пассажира к двери, и та закрылась.
«Да», — раздосадованно пробормотал Вадим, не зная, что даже Станислав старался без нужды в машинное не соваться.
Да и остальная команда давно уже считала этот отсек чем-то вроде личной каюты механика. Собственно, каюта играла роль кладовки и была под завязку набита техническим хламом, который непременно понадобится хотя бы раз в 100 лет, а значит, выкидывать его ни в коем случае нельзя.
Порядочки тут у них.
На время проверки защитное поле отключили, и корабль охранял Дэн, ненавязчиво маяча неподалеку, чтобы видеть всю площадку. Честный гуманоид не обратит на него внимания, а нечестный первым делом высмотрит сторожа и отпугнется. Впрочем, подвыпивший мужичок оказался вне этих категорий и попытался в наглую спереть моток кабеля, забытый Михалычем на нижней ступеньке трапа. Далеко он его не унес.
Вадим ворвался в каюту к Станиславу как раз, когда тот выяснял по кому, что там за крик, и трагически объявил.
«Твой кибер подставил подножку человеку!»
«И что?» — не понял капитан.
«А тебе только что соврал, что мужик просто споткнулся. Чёрта с два! Я у иллюминатора стоял и все видел!»
На самом деле иллюминатор находился на одной стороне со шлюзом, и самой кражи Вадим видеть не мог, только возмездие, настигшее воришку, уже у ограды.
«Ну, наверное, он имел в виду, что мужик споткнулся о его ногу», — пожал плечами капитан, оставаясь возмутительно спокойным.
«Это ж Дэн. Наверное, его опять обхамили, и он слегка поразвлекся».
«И тебя это совсем не волнует?»
«А должно.
Сегодня он случайному прохожему отомстил, а завтра, если ему какой-то приказ не понравится, тебе».
«Ерунда. Откуда ты знаешь?»
«Что значит откуда? Мы с Дэном уже полгода летаем, и все нормально». «А может, он за твоей спиной проворачивает, а ты ни сном, ни духом?»
«Что именно? В кофе мне плюет», — предположил Станислав, пытаясь обратить разговор в шутку.
«Как минимум», — предельно серьезно отрезал Вадим.
«Ну хорошо. Допустим, ты его ни на чем таком пока не застукал. А как насчет остальной команды? Им он подножек не ставит?»
Капитан замешкался, вспомнив историю обретения корабельного имени и лику с ее тестами.
«Ага», — восторжествовал Вадим. «Тогда почему ты считаешь себя неприкосновенным?»
«Потому что я капитан. Вспомни, в армии мы тоже постоянно друг над другом подшучивали, а то и дрались, но командование в свои разборки не впутывали. К тому же Дэн никогда не начинает первым и не переходит границ».
«А если перейдет?»
«Вадик, мы же договаривались. Оставь моего навигатора в покое. Я за него ручаюсь».
«Ты да», — проворчал спецагент. «А мои глаза и чутье нет».
Станислав вопросительно уставился на приятеля, ожидая продолжения фразы, но тот безнадежно махнул рукой и вышел.
«Похоже, это будет гораздо сложнее, чем мне казалось», — обеспокоенно подумали оба.